Слава нашему Господу! Мы идем дальше, продолжение темы. Тема еще глубже будет, брать. Боже, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Потому что вопрос, связанный с жатвой языка, плотус, прославляющих имя Господня, а с другой стороны, может быть, не прославляющих, как исповедуем имя Господне, Его силу или имя плоти и так дальше. Вопрос «я», борьба имен, борьба «я». И это серьезнейшие вопросы очень. Дело в том, что чем раньше начало греха, тем он бывает сильнее, глубже, обширнее и больше захватывает территории. Это правда. Там, где ставится вопрос «я», ну, для этого, чтобы понимать, очень простая вещь. Посмотреть свои семьи, посмотреть на свое «я». А я не хочу, а я не буду, а я так понимаю, а я так. И борьба вот этого «я» сплошь и рядом. Если принципиально, мы с вами предыдущие разы затронули вопрос, или для нас Бог открыл, что два народа, два вождя, два «я», и вот они, два брата, близнецы, или я не знаю, как там есть определенное такое различие, двойняшки, близнецы, сейчас вопрос не в этом. У мамы под сердцем, Исав и Яков, выясняют взаимоотношения. В них там проявляется свое «я». Да, чтобы мы понимали. Поэтому вопрос очень печальный. Мы с вами остановились на моменте, вот когда душа больная, она отвращается от любимой пищи. Но если больная душа топчет, мутит, вредит, попирает, то это ненормальные вещи. Сытая душа может отвернуться от пищи не по причине болезни, а по причине насыщенности. Ну, сытая, не хочется. Но если сытая начинает заниматься вредительством, то это кошмарище какое-то. И затронули такой момент. Вот можно яблоко догрызть, скушать целиком, да? А откусить и бросить, попортить. А потом следующее. Откусить, попортить и так дальше. Вот этот принцип, это проявление «я». Утверждение личности за счет того, чем больше порчи сделает, тем больше получает для себя, ну, не знаю чего. А с другой стороны, в духовном мире существует закон. Чем больше выиграно битв, тем больше орденов, наград. Тем больше звания, тем выше, ну, приоритет. Тем больше человек, понимаете, достиг определенных результатов. Иисус сказал, если прибудете во мне, то принесете много плода. Внимательно следим на эту формулу. 1 + 2 = 3. Обилие плода говорит о двух вопросах. Во-первых, это обрезка веточки, но сама сущность – прибыть во Христе. Значит, отсутствие плода или очень ограниченный плод, или маленький плод, или кислый – это показатель непребывания человека во Христе. Обратная картина мы рассматриваем на примере. Если дитя, подросток, ну, как сказать, более взрослый, как молодежь и так дальше, более взрослый, там уже, ну, еще не успели пожениться, или еще более дальше, понимаете, уже, ну, вступили в завет с Богом, водное крещение, приняли Духа Святого, с даром говорения на иных языках. Сегодня этого тоже коснемся. Ну, потом семейная жизнь и так дальше, дальше. Вот там ставится такой интересный вопрос. Значит, если человек делает много вреда и вредительства, то это значит, по вот этому закону, кто прибудет во мне, сказал Христос, тот принесет много плода. Вот оттуда мы берем параллель, потому что дьявол показывает это проявление, он копирует практически все, что можно скопировать у нашего Господа. Значит, что происходит интересное? Значит, кто больше делает зла, вреда, поломки каких-то, понимаете, это говорит о вопросе, что в нем больше пребывает этого зла, и он больше пребывает в этом зле. Откуда это? Откуда оно? Следующий момент очень удручающий, чтобы мы понимали, вот зачастую бывают такие мышления у народа, ну, христианского, мы в христианской среде находимся, и говорят так, брат Сергей, мы вот хотим, чтобы наши дети ревновали о Духе Святом, вот и они ревнуют о Духе Святом, я говорю, зачем вам Дух Святой нужен, объясните. Как зачем? Ну это же хорошо принять Дух Святой. Вы знаете, я столько в жизни насмотрелся, для чего принимается Дух Святой, что и это еще вопрос, хорошо это или плохо. Что хорошо или плохо? Подлинные мотивы, почему хотят принять Духа Святого. Один из случаев. Но ему таких знаете сколько? А для чего, говорю, тебе Дух Святой? Водное крещение они преподадут. А зачем тебе водное крещение? Замуж выйти. Жениться. Ну тогда это же несчастные души, несчастные человеки. И мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Это получается. Значит, никогда бы, если бы в этом собрании, куда они ходят, никогда бы не сказали, вот вы водное крещение имеете, а если не имеете, то не будет бракосочетания. И вот вы Духа Святого имеете, говорите на иных языках, если нет, то не преподадим вам бракосочетание. Вот если бы эти вопросы не оговаривались, отсюда вытекает вопрос, что большинство молодежи никогда бы не пожелало ни водного крещения, ни Духа Святого, потому что никто не ставит рамки. Успеваем? Когда у Иоанна было водное крещение, Иоанн Креститель, то он конкретно говорил, сотворите плод, достойный покаяния, потом будем говорить. Потому что водное крещение – это факт обещания доброй совести. Вопрос. А вот если вы, и там интересную фразу он говорит, знаете, порождение ехидины, змеиные ухищрения вы делаете. Какие? Мы хотим водное крещение. Нет, 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 нет. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Куда бежать? В бомбоубежище. Какое бомбоубежище? Из сухого грешника сделаться мокрым грешником. Это же бомбоубежище. Вот сегодня, если бы Иоанн Креститель был бы здесь на земле, и чтобы он был ответственный за группу крещаемых, то я не знаю, кто бы крестились. Почему? Потому что он бы задавал вопросы, подлинные мотивы и причины, вами движимые, почему вы бежите на водное крещение, почему вы бежите для принятия Святого Духа, почему вы бежите в церковь. Дело в том, что в большинстве случаев, нередко, это факты уже ошеломляющие просто. Брат Сережа, мы хотим, чтобы наши дети имели Духа Святого, чтобы они не грешили. Я говорю, где такое написано, что принявший Духа Святого грешить не будет? Что удерживающий от согрешения Дух Святой. Я говорю, где такое написано? Покажите, пожалуйста. Я говорю, я знаю другой вопрос. Когда у Давида была проблема с Версавией, он сказал, говорит, только, говорит, Духа твоего Святого не отними от меня. Оказывается, Дух Святой не удержал его. Да и Версавию. А как это так? Посмотрите, апостол Павел пишет, говорит, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления, раздражение, крики и прочие вопросы. Это получается, вот Духа Святого принял человек, теперь не будет ни кричать, ни раздражаться. Да, мы так понимаем? Апостол Павел сказал, говорит, я так не понимаю, не обманывайте себя. Многие люди бегут в церковь ради расчетливости зачастую, потому что есть друзья, помогут, побеспокоятся. Знаете, я слышал разные вещи. Что вы ходите в маленькую церковь? Пойдите в большую, у вас большая семья. Вам там большие деньги будут давать, помощь будет финансовая. Вы слышите разговор? Иди в церковь, ты знаешь, не сегодня, завтра тебе замуж надо выходить, жениться. Что? Господи, если не надо было бы жениться и замуж выходить, то получается, ты 100 лет не нужен? Ну давайте научимся рассуждать эти вещи. Это же порождение ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева и устроять эти вещи? А потом бракосочетание, водные крещения. Понимаешь, что происходит или нет? Написано, нет другого имени, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Дело в том, что со Христом вопрос не решен, покаяние не произошло. А Иоанн говорит, вот когда вы будете сотворять плод достойный покаяния, то обнаружится вопрос, что за подлинные мотивы, почему вы решили покаяться, для какой вы этой цели делаете. Ведь зачастую дети, взятые, ну, прижатые к стенке, так выразимся, своими родителями, за свой беспредел, и вот родители все-таки добились результата. Вопрос, хороший это результат или плохой? Думай каждый. Какой? Вот один обидел другого. Ну что-то там, ударил, побил, отнял игрушку. Не играет роли. Мальчишка, девчонка и абсолютно никакой разницы. И вот родителям попадает этот озорник, так назовем, который творит такие вещи. И вот, наконец, его уламывают, убалтывают, уговаривают, обхаживают его оттуда, отсюда, обхитряют его, договариваются, сделки с ним делают, конфетку ему подсовывают, обещают его куда-то повезти. Ну, короче, сговор идет, натуральный. Наконец, его уломали. Но это китовый ус называется. Какой китовый ус? Вот китовый ус, когда на холоде, его крути как хочешь. Ну, там, где мерзлота, не то, что абсолютная, но там, вот, где Северный полюс, там вот так вот ловят, понимаете, или моржовые усы, ну, в основном китовый. И вот берут кусок мяса такой, чтобы можно было проглотить. Медведя запросто берут этим.
И вот в этот кусок мяса закручивают этот ус китовый. На холоде он гибкий, мягенький. Я его не держал, ну, рассказывали. И бросают на тропу, где Мишенька ходит. И вот медведь нашел и съел. И не жевал, и проглотил. Но как только этот китовый ус попадает в теплую среду, он становится упругим и жестким. И он становится как спица. И он прокалывает все кишки. И даже может выйти через живот наружу. Если в желудке это произошло, то есть не успел желудок обработать, то желудок прокалывает. Начинается сепсис, внутреннее воспаление. Дальше это животное через некоторое время умрет. А если не умрет, то вы его легко возьмете. Китовый ус. И вот родители зачастую, это изворотливость Евы, Адама и так дальше. Сейчас мы стрелки ответственности туда на Еву не перекладываем, чтобы мы понимали. И вот этой изворотливости учат дитя. И вот, наконец, его уломали, и, наконец, ему говорят, вот ты должен взять или должна взять игрушку. Мы с вами разбирали в каких-то темах на предмет покаяния. И должен подойти к тому, кого ты огорчил, и дать. И вот этот китовый ус, отсутствие покаяния во внутренности человека, изворотливость и ухищрение, оно перекручено с человеческим «я». И вот подходит, приносит, вроде кается, но остается на своем. И когда вы смотрите на лицо дитя этого, который вроде кается, вы замечаете, что там никакого покаяния нет. Вы такое видели? Нет, не видели? А когда вырастет этот ребенок, что с него будет? Скажите, пожалуйста. А что делать? Вот из-за того, что мы не решаем вопросы на корню, вот занимаемся вот такими беспределами. Почему? Потому что желание сорвать плода раньше времени, не добившись результата, это изворотливое, чтобы мы понимали. Это страшные вещи. Дело в том, что когда были взаимоотношения у Евы, со змеем, пока мы так скажем, насколько она понимала, что через змея сатана говорил. Но она говорит, вот змей прельстил меня, обольстил меня, или как. То там задается вопрос, Адам, что сделал ты? Адам говорит о вопросе, а жена, которую ты дал, она ела и мне дала. В нем изворотливость, мы замечаем. Я тебя не спрашиваю, кто тебе дал. Ты должен согласиться, что ты ел. Хорошо, ты же взял. Твое же я согласилась. Ведь ты же мог отказаться. Дело в том, что на примере жены Иова и самого Иова видно, она откусывает этот плод и говорит, ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Господне. И умри. Отсюда звучит вопрос, что говорит, раз она такой плод подает, то она в своей внутренности так и сделала, в какой определенной форме, это уже детали. Кто? Жена Иова. Но Иов отказался. Получается, как Иов отказался и сказал, и поставил на свое место. Поставила, она встала на свое место или нет, это уже другой разговор. Но он предложил ей, говорит, ты, говоришь, как одна из безумных. Разве, говорит, только доброе дам принимать, а худого нет? Вот тут бы, понимаете, Адам бы сказал бы Еве что-нибудь всему подобное. Его вина. И Бог потом говорит, из-за тебя земля проклята, не из-за Евы. А из-за кого? Из-за твоего я и еще такого выкручивающегося. Дело в том, что мы с вами исследовали в разных темах, Бог показывал. Признай только вину свою. Нет, я не признаю. Ты дал жену, она ела, мне дала. Моя ответственность самая последняя. Ева говорит, Бог задает вопрос, что ты сделала, твое я что сделала, почему ты это ела? Она говорит, змей меня прелестил. Апостол Павел пишет, говорит, неправда, это обман. Он не такую форму называет, он говорит, прелестившийся, прелестившийся в русском языке, обратная частица, ся, признак того, что это человек сам лично это решение человеческого я. Теперь вот эта изворотливость, она пошла дальше. Значит, уже кто из них больше изворотливости этой имел? Первая изворотливость то была у нее. Так говорит Священное Писание. Вторая изворотливость была уже у Адама. Но кто из них больше этой своей изворотливости передал Каину? Кто его знает? Чего процента там было больше? Но Каин изворачивался, это правда. А дело в том, что, знаете, когда вот Бог раскрывал вот эти детали, определенные к сегодняшней теме, напомнил очень простую картину, я был просто интересно, думаю, вот это да. Вот рассматривал этого вопроса в различных моментах для своей жизни и для себя. Вот открывались эти вопросы в определенных темах проповедей, которые Бог нам давал хлеба. Но сегодня вот к этой. Вот здесь вот интересная фраза, я читаю, «Сытая душа попирает сот». Попрание сота в данном случае получается закон твой, слаще меда и капель сота, да? Это выходит. Человек с раннего детства научился закон Божий попирать, приспосабливаться, изворачиваться. Вопрос у меня возникает, который был предложен Богом. А кто за советник стоит за его спиной? Ну, согласно момента, когда Симон Петр говорит, «Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там беды не случилось», то Иисус отвечает, «Отойди от меня, сатана», ну, не в Петре, надо понимать, а за спиной Петра, так образно говоря, «ты мне соблазн». Ты не думаешь о том, что Божье, но о том, что человеческое. Отсюда возникает вопрос. Раз Иисус говорит, «Отойди, сатана», значит, сатана слишком близ, слишком, или как это сказать, довольно-таки близко подошел, и Петр подпустил его к себе. И Петру дается совет, и Петр воспринимает за чистую монету. И считает, что это рассудительное знание. И вот он берет эту мысль и внедряет ее в жизнь. Но Петр, ты не маленький человек, не маленький ребенок. Ты взрослый человек. Согласно того, что у него в свое время болела эта теща, говорит о вопросе, что он был женатый. Отсюда вытекает вопрос, что ему кто знает, какой возраст уже, солидный. Позвольте, но когда такими ухищрениями занимаются дети? Что это такое? Почему поле, через которое движется, или канал, через который движется, или дорога, или тропа, через которую движется поток мыслей, почему он не охраняется? А дело в том, что когда было согрешение Адама и Евы, и надо было их изгнать из рая, значит, за пределы территории рая они были выгнаны, то стоял херувим с пламенным обращающимся мечом там или как, и он закрывал дорогу, путь к дереву жизни. А вот когда такое охранение становится на пути мысли, то мысли не пробьются. Но когда они пробиваются и проходят, значит, кто-то разрушил ограду, да, нет? Священное Писание говорит, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Щит ограждения истина Господня. Если валом, потоком, нескончаемым мысли идут к детям, значит, кто-то из нас, родителей, разрушил ограду. Значит, кто-то в себе разрушил эту ограду. Значит, у кого-то поток мыслей, и человек, водимый мыслями, кто-то из родителей. Но надо с этим согласиться. Но это изворачивается. Это борьба «я». Вот эта изворотливость, мы сегодня, как по времени будем двигаться, мы обязательно выйдем на сатану. Оно теперь говорит, а сатана меня попутал. Да нет, только не эта форма, пожалуйста. Что поток мыслей оттуда выйдет, это правда. Что написано о сатане, очень глубокая правда, какого порядка? Он говорит, принимает на себя вид служителя света или ангела зари, херувима осеняющего, потому что он был таковым. И неудивительно, что его служителя принимают вид служителей правды. Служителя в данном случае того местописания говорится о людях. Но служителя есть, которые служат, услуживают. Это мир духов. И вот эти мысли, они принимают вид мыслей праведников, святых, благочестивых, для устроения дела Божьего. И вот в такой одежде эти мысли приходят к человеку. И человек их воспринимает за чистую монету. И дальше делает. Пример. Ему возраст, наверное, 4-5 лет, не больше. Сомневаюсь, что 6. Маленький ребятенок. В семье их на ту единицу времени было, уже 5-6 детишек. Потом больше, это вопрос не в этом. Время года, лето. И эта семья вместе с другими семьями пошли на собрание. Собрание было на природе. А раз на природе, это были такие моменты, что не все имели транспорт и так дальше, и потому надо было где-то продукты питания взять, и воду с собой взять, потому что Вот здесь, допустим, куда на природу не пойдешь, обязательно там будут и туалетные помещения, и столы где-то какие-то будут, понимаете, и будет место, где пить воду. Ну, правильно. А этот момент был такой, что дикое было место, то есть не было там никаких услуг для того, чтобы люди могли собираться. И потом каждый должен был, говорит, побеспокоиться о себе и о своих домочадцах. Ну и вот собрание закончилось. И вот стоят эти рты, 6 ртов, и каждый по-своему песню поет. Пить, 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 пить. Кто-то меньше говорит пить, потому что более взрослый. Кто-то один раз скажет пить, понимаете, а кто через полчаса скажет пить. Но и мать говорит старшему ребенку своему, в адрес своего маленького, который там пить, 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 налей ему мало пить. И вот ему дает, а он ему возмущается. Значит, он говорит, мало пить, мало пить. А мать говорит, мало, отдай другому. Вот отдает другому, требует мама от него, понимаете? Он смотрит, тот уже напился. Пить! Налей ему мало пить. Налили ему опять мало пить. Он посмотрел, что мало там, примерно так. Мало пить, мало, отдай другому. Уже следующий стоит, пьет, этого мало. Пить! Налей мало. И это до бесконечности, чуть ли не до последнего, сколько и так. А потом вдруг песня меняется у этого малыша. У меня вопрос, который задал Бог. Кто сейчас стоит за спиной этого ребенка? А что здесь такого? Слушайте, какую песню он поет. Он поет песню. Мало пить, мало пить, мало пить. Из постановки речи это понятно, что возраст поменьше, чем 4 года. И мать говорит старшему ребенку, налей ему мало пить. Ему наливают мало пить, и он принимает этого мало и пьет. Вопрос, он покаялся? Он изменился. Минутку. Вот этот факт изменения говорит о больших опасных вещах. Изменения покаяния в нем нету. Но изворотливость и приспособленничество. Вот он факт налицо. Вы знаете, сейчас он прошел величайшую битву, которой он победитель. В чем это видно? Ему был дан совет. Насколько он этого совета понял, я не знаю. Но этого совета выдал. Мало дай пить. И получил мало пить. Он притих. Покаяния там нету. Это приспособленничество. Вырастет он жизни, знаете, дышать не даст. Но это зачастую смотрят и говорят, это же покаяние. Борьба я. Вы видите, какая борьба я? Это же борьба. Вот если бы сейчас ему было лет 16, то такая бы истерика была, такой бы крик стоял, что аж земля бы, земной шар ходуном бы, вот требует, и мать бы опозорили, и оклеветали там, и грязью бы полили. Дай вот это сейчас пить, что они хотят. Проверяйте ваши семьи. Бог задал мне вопрос. Ты видишь в нем покаяние? Я говорю, нет, а что ты видишь? Я говорю, Боже, я вижу, что это изворотливость либо по линии мамы прошла, либо по линии папы. Дело потому, что изворотливость Евы, она потом пошла. Но дело в том, что вот если в нем эта изворотливость, он вырастет. Потом он будет передавать эту изворотливость, а потом будут говорить, это изворотливость Евы, это мамина вина. Понимаете, но дело в том, что это будет уже его вина. И вот такое изворотливое, хитромудрое «я» заползает в церковь и притворяется ищущими благочестия. Они, говорит, притворившись благочестивыми, подошли к нашему Господу в одни плоти и сказали, «Учитель, это же благочестие. Ты знаешь, вот мы на исповедание идем». А я говорю, «А зачем вам исповедание? Ну, на водное же крещение без исповедания не пускают». «Вы такое еще не видали?» А кричать будет везде делу. Они исповедовались. Подлинные мотивы этого исповедания. Иоанн конкретно сказал, то, что, говорит, вы идете на водное крещение, это говорит немало. Это говорит очень много. Но обстановка, которую, говорит, Бог открывает в ваш адрес, это, говорит, приспособленничество. Вы хотите заползти в церковь, пристроиться. Дальше вы будете устраивать якобы себя. Но на самом деле покаяния не будет. Следующий ужас превращается в кошмарное состояние. Знаете какое? Немалое количество людей. Только слушайте внимательно. Бодствуем очень предельно. Потому что очень, очень тонкий поворот. Как за церковь выходят, грешат вдоволь. Почти любым видом греха. Но это конкретные факты, это уже детали. Но когда приходят в церковь, то в церкви не грешат. По логике вещей напрашивается вывод очень интересный. Какой? Значит, теперь давайте мы все будем жить в церковном помещении, чтобы не грешить. Наш Господь во дни плоти, когда совершал величайшую первосвященническую молитву, Он сказал: «Отче, я не прошу, чтобы ты вывел их из мира, но чтобы ты сохранил их в этом мире от зла». Дальше Иисус говорит в одни плоти: «Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Если произошло освобождение во внутренности человека, и он принял Иисуса Христа в данном вопросе с глубоким покаянием, то теперь даже за пределы церкви, когда выйдет, то за пределами церкви грешить не будет». Успеваем? В таком случае, если человек за пределами церкви грешит, а внутри церкви нет, то территория церкви становится, чтобы лишнего не сказать, слушайте внимательно, таблетка от греха, но не от проблемы, которая влечет к греху. Как от головной боли. Вот чего голова болит, неизвестно, но таблетку дали, выключили. Знаете, как это называется? Вы едете на машине, и вдруг у вас сигнальная лампочка, перегрев двигателя. Ха-ха. Вы имеете доступ к этой лампочке, вы ее выкручиваете. Она больше не горит, вы едете дальше. Да? С вами все нормально? Или какой-то другой сигнал у вас появляется, что у вас бензин на пределе. Вы берете это место, заклеиваете. Едете дальше. С вами все нормально? Следующее обозначение показывает, что батарея, сколько там должна быть, стрелка неуклонно падает и уже подходит к нулю. Вы это место заклеиваете и едете дальше. С вами все в порядке, скажите? Мы понимаем, что происходит или нет? Дело в том, что грехи и явные формы за пределами церкви, внутри церкви, они в скрытой форме существуют. И люди приходят и прячутся, покаяния нету, но хождение есть. А почему? Слушайте, а что порнографию смотреть на улице за пределами, на интернете, когда зачастую выходят сестры, как живые, ну я не знаю, одетые, раздетые? Ну да или нет? Успеваем, не успеваем? Ну чего слушать там мирские песни за пределами церкви, когда в церквах поются такие мелодии, такие жанры, такие исполнения мирских песен? Успеваем? Ну чего там слушать противоположного пола, ихние голоса и прочие вопросы и блудить, понимаете? Слушают здесь песнопения, упиваются голосами. Я это говорю из документальных фактов. Ни одной измученной души, которые устали и стали раскрывать эти вопросы и говорить, мы в этом жутком состоянии находимся. Я сказал, вам не водное крещение нужно, вам покаяние нужно. Вот эта фраза Иоанна звучит. Вам не говорение на иных языках нужно. Правильно, только слушайте. Вам покаяние нужно. Вы можете говорить на языках человеческих и ангельских. Но вы в вашем состоянии, в тяжелом положении находитесь. Позвольте, пожалуйста, скажите, это не изворотливость человеческая? Изворотливость. В таком случае это изворотливость человеческого «я» или уже демонического. Это приспособленничество пристроится. Но это же хамелеонство. Думаем. Поэтому на сегодняшний день, если бы Иоанн был бы на земле, и если бы на таком Иоанне Крестителе лежала бы ответственность на предмет, ну как поступать с теми, кто идут на водное крещение и принятие Святого Духа, то там сначала было бы предложено плод достойный покаяния. И в момент принесения плода достойного покаяния, вот там бы и открылось. Помните такой простой пример? Бог задает вопрос. ты видишь покаяние? Я говорю, нет, не вижу. Но человек же говорит. Я говорю, да, он так говорит, но, говорю, покаяния нету. Ну, а ты, говорит, подойди к нему и поздравь его с покаянием. Вот я подхожу, независимо, это он или она, неважно, какой возраст, понимаете. Это и почтенные главы семейств были, и матеря, жены были. И там уже было и 4, и 5, и 6, и 10 детишек. Разные были варианты, понимаете. И вот я подхожу, и действительно во имя Господня поздравляю. Да благословит тебя Бог за то, что в твоем сердце произошло это движение, и ты покаялся, ты покаялась. Теперь у тебя изменение, дальше будет изменение происходить. Ой, что случилось? Вы знаете, вот Везувий, такой вулкан, который рванул, и последний день Помпея был, а то весь город засыпал там в Италии, насколько я помню, в Европе. Это старая-старая история. Вот такое случилось. Бог говорит, ну что, теперь видишь? Я говорю, вижу. Вот до того видал, но что подлинное, когда поздравишь и, ну как сказать, радуешься, искренне радуешься успеху, вот это моментально вылазит шило из мешка, не утаишь, это китовый ус. И он сразу раз и вышел наружу. А кто был советник для такого человека пройти вот такое поверхностное для отвода глаз покаяние? Скажите, пожалуйста. Мы понимаем, что это жатва, плод уст, плод действий, борьба человеческих я, выход наружу. А тут уже не только человеческое я наружу выходит, а и грех выходит. Думаем. Вот когда Анания и Сапфира полегли замертво, то окружающие сразу поняли. Скажите, пожалуйста, а что они такого сделали неправильного? По логике человеческого взгляда, не зная подлинной причины, смотрится. Ну, они же продали землю, ну, нам на земле дом был или что, понимаете? Они это взяли и принесли к ногам апостолов. Вот когда смотришь поверхностно на такие действия, вот представьте себе картину, что они еще не упали. Петра Бог еще не наполнил Духом Святым. И вот рядом с Петром стоят все остальные, кто? Ну, и вот мы с вами там тоже. К примеру. И вот Петру уже открыто, что зачем и что почем. И он сейчас знает, что будет происходить. И вот задает он такой вопрос, к примеру, чтобы мы порассуждали. Анания, Сапфира, а чего это вы решили принести деньги? Петр, да что ты как буквоед цепляешься? Что тебе надо? Тебе, что тебе не так? Что ты копаешься? Замечаем, да? Ну это ж так будет. Ну посмотри, какой подвиг другие не сделали. Посмотри, какую они сумму денег принесли. А вы это самое, вы всю сумму денег принесли или не всю? Да откуда ты взялся? С такими твоими вопросами. Ну, подумайте сами. Ведь вот такого Петра могут пожирать. Знаете кто? Если чувствительные, то они сказали бы, стоп. Петро, а что ты задаешь такие вопросы? Значит, чего-то он задает. Постановка таких вопросов говорит о двух вопросах. Либо с Петром что-то ненормальное, либо Петру что-то видит ненормальное. Ну да, нет. Думаем. То там было сказано, видите, конкретно. А вот то, что, чем ты владел, Анания, это разве не твое было? Твое. И проданное тобою твое, разве не в твоей власти было? В твоей власти. То есть ты мог свою власть, твоего я, проявить на предмет того. Мы продали имение, и вот эту сумму денег решили положить. Правда же, да? А, то есть вы не все положили? Но если вы так хотите знать, да, мы не все положили. Но дело в том, что если окружающие узнают, что они не всю сумму денег положили, то окружающие подумают, интересно. Вот до этого там Варнава, да, он положил все абсолютно. И вот он теперь получил интересное имя. Варнава, то есть сын утешения. А вы не все. Значит, что-то у вас за причины? Может, какие-то вопросы, какие-то необходимости? Может, какие-то долги были, понимаете? Ну, что-то нерешенное было. А может быть, вы решили на два фронта работать? И здесь свои, и там не чужие. Или здесь не чужие, а у себя свои. Вот эта ложь, это есть ухищрение и изворотливость. Вот если бы они остались в церкви, что было бы дальше? Теперь у них были детки или еще нет? Если еще нет, то если были бы, то представляете, какие ананчики и сапфирочки были бы в очередной раз членами, вот водное крещение бы приняли, вот начали бы говорить на иных языках. Успеваем или не успеваем? Дело в том, что вот изворотливость и ухищрение человеческого «я», когда прокаженный Нейман получил освобождение, Гези за ним гнался и обманул. Там же обман был. Да, потом пришел и опять изворачивается. И там было интересное слово сказано. И вот за то, что ты такое делал, ведь тебе же, говорит, сопутствовало мое сердце. И ты потоптал это, попрал. Почему? Потому что тебе это было выгодно. И теперь ты это все прикрыл. Так вот теперь проказа Нейманова, которая с него сошла, пусть пристанет к тебе и дому твоему или твоим наследникам навеки. И вот теперь, как читаю, так понимаю, значит, он вышел белый от проказы, теперь его дети будут, да, тоже прокажены или как? Ну, раз пристанет к твоим потомкам, значит, дальше. И вот теперь представьте себе картину. Десятое, до какого поколения? До третьего, четвертого, до десятого? Ну, я не знаю, ну, условную цифру пока мы сберем. Ну, какое-то поколение уже давно, уже его похоронили, и сына его похоронили, и внука его похоронили. И теперь праправнук его, вот понимаете, водное крещение будет принимать. Будет вступать в члены церкви. Будет ревновать о Духе Святом с даром говорения на иных языках. Но дело в том, что есть проказа видимой формы, а есть проказа скрытной формы, понимаем? И вот кому-то, как Петру, Бог открывает это состояние, как Иоанну Крестителю. Скажите, что нужно делать? Вот оно, изворотливое я. Ужас, заключающийся в том, что сатана принимает на себя вид ангела света. Он знает, какой был ангел света. И его слушателя демонической силы, они знают, каковы ангелы. Потому что они были сами ангелами. Отсюда вытекает ряд вопросов, на которые мало кто обращает внимание. Поэтому, Боже, помоги нам. Господи, помоги. Следующий момент, на который мы с вами обратим внимание, если с этими «я» не будут решены вопросы, то это будет очень печальные последствия. У Неемии мы с вами читали, но сегодня еще раз прочтем этот момент. Описывается Неемия, 9 глава, стих 37. Ну, там немножко выше говорится о вопросе того, что из-за такого стиля жизни и хождений наших царей и тому подобное, наших отцов, а вот если бы Неемия был бы виновен, он бы сказал, и моего тоже, вот теперь вот такое состояние, которое царит. И вот мы читаем 37 стих. Но будем читать его и замечать внимание, над кем они владеют. Вопрос ставится. Ихнее «я» хочет владеть и господствовать нашим «я». И это получается. А теперь, если не будет получаться, то они пойдут на любые, ну как сказать, сделки. Нам надо очень внимательно это рассмотреть. Почему? Потому что мы дальше должны пойти к Даниилу, и там описывается вопрос. Если не преклоняются перед «я» того, кто становится в позицию диктатора, это ужас. Но дело в том, что, знаете, когда диктатор отец или диктатор мать, муж или жена, ну, у них диктаторство будет получаться по отношению к младшим. Но когда диктаторами становятся дети, ой-ой-ой-ой-ой. Скажите, пожалуйста, а мы не замечали, что зачастую малые дети диктаторы? Вот этот маленький, дай пить, он пытался вот здесь быть диктатором, создавать погоду, чтобы вокруг него плясали. Вы знаете, он добился определенного результата. Он вытрепал нервы, так выразимся, пока по-человечески, что было понятно. И мамке, и вот рядом находящимся своим братикам, сестричкам, понимаете. И окружающие стояли, головами кивали, руками разводили, возмущались. Не смыли, судили, но переживали. А что это такое? Понимаете, может кто-то копался в глазах этой семьи, своих бы копаться, понимаем? И вот потом, когда он видит, что не получилось, он предпринимает хитрый трюк. Мы в прошлой с вами теме были поставлены перед фактом, когда хозяин предложил свое помещение для примирения двух братьев, и гость через него, ну, гость понимал, Бог действует, да, в принципе, это неплохо. А и хозяин махнул рукой, да, ну, говорит, это, говорит, долгая история, я спать хочу, или как, понимаете, и ушел. Это же была засада. И в нужный момент, когда дело проигрывалось, когда дьявол видел, что сейчас эти два человека, ссорящиеся на протяжении ряда времен, будут приходить к победе, надо выиграть демоническую битву. И дьявол отправляется в спальню, оттуда вылетает огненная колесница на хозяина. И хозяин кричит: «Да каких бар?» Примирение сорвано, вражда продолжается. Вот в данном случае, вот здесь была дана мысль этому ребенку. Сейчас с поля битвы ты уйди. Сейчас ты не сможешь выиграть битву. Ты сейчас не сможешь на колени перед собою поставить ни твоих родителей, ни твоих братьев, сестер. Но потом ты поставишь их на колени. Ты заставишь, и они будут плясать вокруг тебя. Проверяйте, мы не пляшем вокруг наших детей? А мы вокруг себя никого не заставляли плясать? Мы не создавали погоды нигде? Думай каждый. Здесь говорится: «И произведение свои, земля, которая вот обетованная, на которой ты поселил нас, народ израильский, произведение свои, она, эта земля, во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши». Но кто кого покорил, зачем покорил? Вы покорили сами, причем здесь Бог. «И телами нашими, и скотом нашим». Мы разбираем вопрос телами. Дальше. «И телами нашими они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». Вот этот принцип измывательства через человеческое «я» — великое стеснение загнать окружающих, заставить сломать родителей, чтобы они взяли и дали. Дай ему пить, дай ему все отдай, иначе с истерикой и капризы. Спеваем. Маленький ребенок падает на пол и дергается. Более взрослый выделывает другие формы. А когда более взрослый, вы не замечали? Мне приходилось наблюдать такие картины. Ужас. Вот смотришь, в течение года вроде бы... Только чтобы никого не судили, пожалуйста, я предупреждаю. В течение года вроде бы человек терпит, как-то ломает себя, вроде бы, понимаете. И вот подходит сезон, как сказать, вот в каком сезоне было поражение у этого человека, вот на тот сезон, по сезону года, практически всегда бывает вспышка. Ну, чтобы было понятно, если у человека существует ревматизм, на примере ревматизма, то вспышка ревматизма бывает либо из-за простуды, либо из-за заболевания, либо из-за охлаждения, охлаждения по времени года. Ну, приблизительно так. И вот тут то же самое. И вот как приближается и начинается, и мутит человека, и он не выдерживает, и он вокруг всех замучивает, и там разборки, не поймешь, что творится, погода создается. Наконец, вроде бы прорывает, это, знаете, называется блуждающий нарыв. Вы знаете, что такое блуждающий нарыв? Это вот черяк или нарыв, кому как легче понимать, понимаете, вот здесь вот где-то на руке вскочил, вот начинает тянуть, тянуть, начинает созревать, боль, мучаешься, ну, у кого хоть что-то такое было, вы уже представляете. Потом вот он не прорывается, не созревает, а остается, не рассасывается, зато в другом участке тела начался такой же. Потом этот уменьшается, зато тот начинает блуждающий, так вот ходит по телу. Это какой-то ужас. С одной стороны, это, ну, неприятная внешность получается для самого человека, но это не настолько страшный вопрос. Но болевые ощущения, знаете, вот и старожилы земли всегда старались помочь этому нарыву созреть. И вот они там делали припарки, всякие варианты, но практически никогда не доходили до результата. Они помогали своими припарками только вот этому конкретному нарыву в конкретном месте. Но подлинность, или как сказать, скрытые корни хождения по всему телу и всему организму не находились. Это серьезные вещи. У моего приятеля был момент, он в армии служил, рассказывал. Ну, те далекие времена еще, вот, когда, как считать, верующие, неверующие, это уже детали. И у меня, говорит, блуждающий нарыв там был, то там, то там, то там, то там, то надоело, говорит, уже. И вот потом, говорит, вскочил и между шеей и плечом, да такой, говорит, громаднейший, что не встать, не сесть, не лечь, не спать, не ходить. Ну и в те далекие времена, в той стране, откуда мы выехали, военная хирургия была на высшем уровне. Вы, многие, может быть, слышали этот сюжет. Мы к сегодняшней теме его рассматриваем. И потом, когда он созрел в определенном вопросе, как там чего, военный хирург взял на операцию, вскрыл эту область и вытащил оттуда. Я сейчас хочу некоторые детали заострить, чтобы мы понимали. Когда мы какие-то прыщики выдавливаем, пожалуйста, мы сейчас должны взять вот на этом вопросе очень серьезнейший пример, чтобы мы знали. Вот выдавливание, это называется распространение содержимого этого прыща в окружающую структуру тела человека. Знаете, нет? Если это сделали, то происходит разбрасывание семян внутри. Готовьтесь. От этого центрального прыща вокруг у вас появятся остальные прыщики. Знаете, нет? Если в этой системе будете заниматься дальше, вы приведете к тому, что у вас может быть заражение, которое приведет к страшным последствиям. И зачастую человек, вместо того, чтобы решить причину откуда, и начать оттуда решение вопроса, ну хотя бы как минимум делать, знаете, такие припарки, которые бы создали возможность выхода этого нарыва. Мы о духовных вопросах рассуждаем, понимаете? И это не делается. Так вот, когда там нарыв созрел, и операцию сделали, вытащили, он мне сказал, говорит, знаешь, говорит, голубиное яйцо. Ну, голубиное яйцо, я не знаю, ну, это как ноготь большого пальца, что ли, ну, примерно такой размер. И когда хирург вытащил, знаете, что он сказал интересную фразу? Ну, все, больше у тебя в теле хождения блуждающего нарыва не будет. Ну, может, какая-то простуда будет, это уже детали, но блуждающего не будет. Позвольте, если блуждающий духовный нарыв не будет решен во внутренности человека, и человек будет бегать то туда, то сюда, это духовная изворотливость. Смотрите духовную изворотливость следующую. Значит, часть исповедания вот пред лицом Божьим в присутствии служителя номер один, а часть исповедания пред лицом Божьим будет делать преслужителя в присутствии служителя номер два. А следующую часть исповедания пред лицом Божьим в присутствии служителя номер три. Таким образом получится, что первый не будет знать о том, что второй третий знает, второй не будет знать, что первый третий знает. Не ради знания, знаете для чего? Причина, это получается, чтобы не увязать все проблемы, которые человек выносит в исповедании, вроде бы покаяние, пред открытое лицо. Может, там будет задан вопрос. Помните, мы с вами рассуждали момент. Человек грешит, тыкается, и каждый раз на исповедание грех приносится, как будто впервые соделанный. Успеваем. Но ведь мне же, говорит, проще, но мне же Бог простил. Вопрос, чтобы мы правильно понимали, заключается в следующем. Если идут повторы, значит, существует что-то недобитое. Но у человека мышление ему выгодное на предмете того. Но я же был уже 20-й раз, 100-й раз была на исповедании. Одного и того же греха. Это духовный аферизм. Это изворотливость. Это борьба имен. Это нежелание идти к свету. Как нежелание? Идет же покаяние. Да не надо обманывать себя. Процесс незаконченный, блуждающий нарыв, но каждый раз рассматривается как единственный случай. Это знаете, что называется? Хроническая система грехопадения. Отсюда вытекает вопрос. Значит, поверхностное лечение, недобитые моменты. Человек что-то вынес, остальное нет. Корень не найден. Причина, где что происходит, не найдена. Кто дал человеку такой стиль мышления? Скажите, пожалуйста. Вся сущность заключается в желании владеть телом, господствовать. Это серьезнейший показатель. Жатва? Жатва. И получается, знаете, я был на исповедании, я была на исповедании. А зачем оно тебе нужно было? Если такому человеку сказать, что у тебя нету покаяния, скажите, пожалуйста, какая реакция будет? Иоанн конкретно говорит, порождение ехидины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. А мы что, говорит, не делаем достойного плода покаяния? Дело в том, что дети психологи, члены церкви психологи тоже. А вот дети между собой говорят, знаешь, давай мы сделаем вот так и вот так. А кто-то один другому говорит, ну мама же сказала, что нельзя. Причем здесь мама, папа же согласен. И вот они проверяют. Значит, или, понимаете, папа против, а мама такую поблажку дает и сеет. Понимаем, да? А вам не приходилось видеть такое? Мне приходилось видеть разные моменты. Значит, выбирают, куда идут на исповедание. Некоторые шли на исповедание, потому что там очень глубоко исповедание было. Им хотелось идти на глубже, чтобы избавиться, уже устали, надоело. Вы знаете, каяться на предмет, потому что уже устали и надоело, это неплохо. Но это нехорошо. Почему? Это не отлично. Почему? Потому что там нету еще одной детали, самой важной. Сколько, Господи, я тебе принесла горя, боли, огорчений. Ведь вся систематичность моих грехов, это было растерзывание твоего тела ломимого. Это было опять пролитие крови. Это опять тебе создавать боль и горечь. И ты терзался и мучился. Ну когда? Ну когда? Ну когда? Мы понимаем это или нет? Кто-то в своей молитве интересную фразу сказал. Возвысил голос в молитве, молился. Я не знаю, для какой цели. Думаю, что для доброй цели, благословенной. Господи, ты знаешь, я, говорит, я виновен пред тобою и пред церковью. Пред народом. Интересно. Ну ладно. В чем? Дело в том, что, говорит, раньше вот я, говорит, на молитву вечером становился, а утром вставал с молитвы и шел на работу. А теперь, говорит, я едва, говорит, могу на молитве час-полтора продержаться. Я понимаю, что это ущерб, это тебе больно, это церкви ущерб и так дальше. Кто-то рассказывает, говорит, а мы, говорит, переглянулись друг на друга. Слушай, у нас и по полчаса не всегда бывает, получается. И говорит, слушай, он считает, что это ущерб для Бога, для церкви, для народа. А мы? Ну, давайте. Думаем. Но зачастую были моменты, кто-то говорит, лучше пойти на исповедание вот туда. Там, говорит, наводящие вопросы не задаются. Это же борьба я? Это же изворотливость? Это же ухищрение, порождение ехидины? Говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния, а тут его нету. Скажите, пожалуйста, а кто такие советы дает? Ну, когда человек человеку дает такой совет, это уже понятно, что люди испорченные. Скажите, пожалуйста, а как таким образом такие люди могут быть в поместном собрании? Ну, рассуждайте, а может мы такие? Или кто-то кому-то говорит, вы понимаете, ты знаешь, вот ты уже в летах, вот надо вот жениться, надо замуж выходить, вот ты знаешь, вот придет такой момент, но тебе надо в церковь ходить. Скажите, пожалуйста, это куда ведущие вопросы? Что это будет? Думаем. Если внимательно смотреть на все эти действия, то там сокрытый вопрос человеческой гордыни, человеческого «я». Потому что вот где такая гордыня существует во внутренности человека, то таковой человек такие советы и дает. Успеваем? Вот эта жатва языка показывает внутреннее состояние человека. Думаем. У нас время опять бежит. Мы, не знаю, коснемся одного вопроса, посмотрим дальше. Читаем Даниила, 3 главы. И здесь описывается момент. Ну, некоторые стихи выборочно, может, подряд пойдем. Даниила, 3 глава, со 2 почитаем, даже с 1. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Дейри в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда, всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие. Мы с вами в прошлый раз немножко касались этого вопроса, сегодня глубже дойдем. На торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И там он говорит о вопросе, когда услышат различные музыкальные инструменты, то должно произойти нечто. Что он говорит? Но с 5 стиха. «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии, всяких музыкальных орудий, пойдите поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Ну и когда это произошло, то, значит, все поклонились. За исключением Сидраха, Месаха, Авденага. И там описывается момент, 8 стих. А в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору, «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану». В данном случае «пал и поклонился» звучит и говорит о вопросе, чтобы поменял свою точку зрения и сделал так, как от тебя требуют. Ужас здесь заключается в том, что зачастую дома мужья требуют от жен покориться своему «я». Проверяйте каждый себя, самого. И говорят, жена да боится мужа огорчить. Жена должна быть покорная мужу, как Христу. Правильно, если требование спутника жизни соответствует воле Христовой. Потому что, к примеру, в свое время был такой момент, когда старейшины народа Израиля запрещали нашим праотцам, апостолам. Мы вам говорили, что об имени Господнем, говорит, вы больше не проповедуете. Вы что хотите, говорит, навести кровь его на нас? Вот, и так дальше. Да, этот народ там описывается, интересно, этот момент. И там Петр говорит интересную фразу. Мужи и братья, послушайте. Но справедливо ли пред Богом слушаться вас больше, нежели Бога? Вот эту фразу во взаимоотношении мужей и жен, жен мужей. Но рассудительно ли пред Богом слушаться тебя в твоих требованиях, которые не соответствуют требованиям Иисуса Христа? А требования Иисуса Христа, или он не требует, а он показывает, как, что предлагает, да? Он настолько возлюбил церковь, что предал себя за нее. Вот таковые в этих вопросах. Конфликты же зачастую там и бывают. Успеваем? Вот тут-то и закон. Какой? А вот зачастую получается, когда мы позволяем сломить себя во всех или во многих вопросах, и идем на сделку с требованием детей, мужей, жен, родителей. Думай каждый внимательно об этом серьезнейшем вопросе. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, какой ужас? Ужас заключается в том, что дьявол захотел господствовать и властвовать над нашими телами, и это будет происходить тогда, когда падше поклонишься. Вот этот принцип, вот здесь описывается, чтобы падше поклониться, это в свое время дьявол сказал нашему Господу в одни плоти, когда было искушение нашего Господа, помню, да? Вот показал все абсолютно, вот это, говорит, принадлежит, говорит, мне, и я кому хочу, тому даю. Если ты, говорит, падше поклонишься мне, то я дам тебе. Вот это то, что ты видишь. Значит, с одной стороны, получается ужас в чем? Требование падше поклонись, вот как дьявол предлагал Иисусу. Вот здесь предлагается через вот этого Навуходоносора падше поклонитесь. А следующий этап – это в семьях. Падше, потеряв себя во имя Иисуса Христа. Или вот и измываются, и пилят, и точат, и гложут, и грызут, и угрызают, и скандалят, и истерики закатывают, понимаете, и крики стоят, и доводят до такого состояния, что человек говорит, ну на! Да, нет? Ну хорошо, обратную картину берем. Если этим занимаются дети, значит они в кого-то удались? В кого? Если это уже не один ребенок этим занимается, значит, надо рассматривать вопрос, кто-то из родителей в этой системе. Значит, измываться всю жизнь, вот так вот травить, 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 чтобы человек потерял чего? Бог говорит, пред лицом Сына Божьего должно преклониться всякое колено. А тут начинается, либо жены творят, не поймешь что, либо мужья творят, не поймешь что. Успеваем, нет, не успеваем. Это же демоническое действие, прикрываемое Священным Писанием. Вот так надо поступить, вот так, вот так. Мы с вами в свое время рассматривали, когда пять немудрых обратились к пяти мудрым. Это же по сегодняшней теме. Какой вопрос? Ухищрение изворотливости, выкручивание, змеиные повадки. Ведь вы же в свое время не взяли запаса масла. А теперь у вас светильники гаснут. А теперь вы давите на психику. По-другому не скажешь. Что вы говорите? Вот у вас светильники горят, а у нас нет. Вы бессердечные, вы бесчувственные, вы бестактные, вы невнимательные. Вот Иисус сказал, возлюби ближнего своего, как он возлюбил. Ну где же ваша любовь к нам? Ну дайте нам вашего масла. Это же можно, знаете, столько говорить и так нажимать, и местами Священного Писания это сделать уже моральное не насилие, а изнасилование. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что произошло бы с пятью мудрыми, если бы они взяли и, падши, поклонившись, передали определенную бы порцию масла вот тем, которые не имеют? Никогда не задумывались? Значит, решение проблемы бы там не решилось. Светильники у тех бы ойли начали бы сильнее гореть, ну, чуть-чуть возможно. Но что от этой процедуры начали бы гаснуть светильники у пяти мудрых? Обязательно. Второе, смотрите что. Вот теперь, идя на эту сделку, на этот сговор, вот эти пять мудрых, позвольте, они становятся в позицию, как эти пять неразумных. Где это видно? Ведь в свое время совет Божий заключался в вопросе: советую вам, вот ваши одежды, вот ваши светильники, вот масло ваших светильников, советую вам, приобретите дополнительную порцию масла. Вы пренебрегли, вы попрали, вы посрамили это все. А теперь вот такие, ну они девы. А Библия говорит, Священное Писание, они уже в позиции, которые, знаете, они попрали все, они попрали совет Божий, а теперь заставляют, говорят, и вас попрать. И если вы, говорит, пойдете на эту сделку, то ваше состояние духовное будет в тяжелейшем положении. Вы идете в сговор, вы поручились за то, что у них будут светильники гореть, вы связали души ваши. Вы стали попирать уже, знаете что? Вот они говорят, пойдите к продающим. Это же совет, который не видно в прямой речи, но между строчек он смотрится. Значит, смотрите, что получается. Совет советника, которым является сам Сын Божий. Он и советник, он и продающий. По книге Откровения. И вот теперь он дает совет этим пяти мудрым. Посоветуйте им, немудрым пятерым, чтобы они пошли к продающему. А мудрые, если попирают его совет, то они возьмут своего масла и дадут пяти немудрым. Никогда не думали об этом? Идти на сделку – это попрать голос советника. Скажите, пожалуйста, а сколько мы этим занимались? И говорили, это для устройства семьи, для мира в семье, для мира в доме. Это же обман. Подумай каждый. Вы знаете, мы дальше двигаться не будем, потому что следующие детали это очень объемные. Мы вот в этом вопросе пока порассуждаем немножечко, и сейчас будем молиться. Если мы не увидим с вами, что вот здесь мы как будто бы во имя Господня доброе хотим дать, и берем масло и даем им, то это первый вопрос. Видишь вора и сходишься с ним. Попирая совет неба, где Бог говорит, посоветуй им прийти ко мне. Не, мы лучше знаем. Мы потопчем твой совет. Мы потопчем твое предложение. Но ради мира и устройства. Мы правда теперь видим, что это будет мир и устройство, или это будет разрушение? Вот через такое действие идет разрушение нашей внутренности. Мы вошли в сделку. Потом будет ставиться вопрос. Боже, силы нету. Господи, не знаю, куда делась. Не знаю, чего у меня светильник гаснет. Но ты же отдала масло. Отдал? От того, что ты отдал, там у них стало лучше, а у тебя не хуже? Думай. Каждый об этом вопросе. Нам сегодня есть о чем задуматься. Это серьезнейший вопрос. Я понимаю, что мы к нему настолько никогда глубоко не подходили. Со стороны того, что если мы вот так вот участвуем, то мы, во-первых, топчем совет самого Бога, самого Сына Божьего. Потому что мы пренебрегаем. И вот на совете неба решается вопрос. Как, образно говоря, спасти вот этих вот пяти неразумных? Ну там из той притчи мы знаем, что для них уже двери закрылись. Мы пока не разбираем того момента. Дело в том, что при жизни бывает момент, возможно, чтобы оно получилось, чтобы человек успел. То на совете неба решается, образно говоря, вопрос. Посоветовать пяти мудрым, чтобы они взяли совет неба в уста свои и посоветовали пяти неразумным прийти к продающему. А дьявол, знаете, что говорит? Как сделать на совете преисподней, чтобы пять неразумных не пришли к продающим? Через пяти неразумных, надавить на психику пяти разумным, чтобы те с забитыми мозгами были и не могли бы услышать совет неба: пригласите к продающим. И когда забитые будут мозги, то они своей жертвенностью не допустят пять неразумных прийти к продающему на покаяние. Сработала сделка бесовская. Совет преисподней выиграл битву. Мы когда-нибудь задумались?
Рассуди каждый этот вопрос. Внимательно дома порассуждай.
Потому что в этом направлении, чтобы нам глубже идти и понимать, если мы это тяжело берем, не получается у нас.
Знаете, там первый из вопросов, у нас какие-то повреждения внутренние.
Но это же правда. Это же выводы. Премудрость, вот мы сегодня читали перед началом собрания, она говорит: я ищу рассудительного знания. Вот эту обстановку, говорит, порассуждай каждый настолько, чтобы рассудительное знание было. Тогда, говорит, будут открываться сокровища. Тогда, говорит, я увижу, ага, копал, углубился и нашел это сокровище, и стал его выкапывать. А свое мнение стал продавать, избавляться от него.
Есть нам о чем задуматься. Будем стоять наши колени во имя Господне, будем молиться, у нас будет продолжение. Господу нашему слава. Аминь. Молимся.